Говорит Радио Свобода. Россия и Абхазия подписали соглашение о создании российской военной базы на абхазской территории. Грузия протестует. МВД России отрицает наличие бронетехники на месте проведения иркутской акции в защиту озера Байкал. Документальные свидетельства говорят об обратном. Молодой человек, пытавшийся объяснить задерживавшим его милиционерам, что не нарушает общественный порядок, приговорен к году условно за избиение представителя власти. Если он виновен, почему приговор за такое серьезное преступление не слишком суров? Продолжается скандал, связанный с убийством в Дубае видного представителя палестинского движения «Хамас». Соединенные Штаты впервые за последние 5 лет направляют посла в Сирию. Им стал Уильям Бернс. Исполнилось 5 лет после катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС. Потерпевшими признаны только супруги и дети погибших. Родители компенсаций не получают. Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 17 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, в Кремле сегодня прошли переговоры президентов России и Абхазии Дмитрия Медведева и Сергея Багапша, а российские и абхазские министры обороны Анатолий Сердюков и Мираб Кишмария подписали соглашение о создании базы российских сухопутных войск на территории Абхазии. Соглашение вызвало уже жесткую реакцию со стороны официального Тбилиси. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Соглашение о создании военной базы в Абхазии заключено на 49 лет и призвано детально регламентировать положение российских войск в самопровозглашенной республике. Статус военных и членов их семей, условия использования земельных участков, имущества и ряд других вопросов. В Министерстве иностранных дел Грузии заявили, что внимательно следят за визитом в Москву Сергея Багапша и готовят по этому поводу специальную ноту протеста, сообщает из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Нота пока не опубликована, и как дали понять корреспонденту «Радио Свобода» сотрудники МИД, ее тональность и содержание будет зависеть от того, действительно ли документы, подписанные в Москве, предусматривают размещение в Абхазии российских войск. Но дипломаты ждут официального подтверждения. В то же время госминистр Грузии по реинтеграции Тимур Якубашвили заявил в интервью «Радио Свобода», что уже обладает точной информацией о военном договоре, подписанном в Москве, и считает этот демарш российских властей прямым нарушением соглашения Саркози-Медведева, который был подписан в конце 5-дневной войны 2008 года и интерпретируется в Тбилиси как документ о перемирии. Господин Якубашвили сообщил также, что находится во Франции и намерен проинформировать главу МИД Французской Республики о нарушении Москвой договора, под которым стоит подпись в том числе президента Франции Николя Саркози.
Подписание этого договора прямо нарушение, значит, взятых России обязательств по выполнению шестипунктного плана. Так что я сейчас нахожусь в Франции, и этот вопрос, естественно, будем поднимать. На уровне, наивысшем уровне, на уровне министра иностранных дел, на уровне других представителей французских властей.
Как известно, до августа 2008 года в Абхазии у пограничной реки Ингури дислоцировалось от 3 до 4 тысяч российских миротворцев. А после признания России независимости Абхазии, Москва и Сухуми договорились о том, что в признанной республике появятся 3 российские военные базы. В Гудауте, Гальском районе Абхазии, а также военно-морская база в городе Очамчире. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Визит Сергея Багапша в Москву – первый его официальный зарубежный визит после недавней инаугурации. Военный обозреватель Александр Гольц считает, что подписанные в Кремле соглашения нужны прежде всего абхазскому президенту, который таким образом выполняет свои предвыборные обещания.
Российская власть привычно объясняет это тем, что в случае, если Грузия снова захочет предпринять какие-то силовые действия в отношении Абхазии, на пути ее встанут российские военные. На мой взгляд, это скорее новая головная боль для России. Размещение военной базы в таком конфликтном регионе обрекает Россию на то, что время от времени она будет оказываться заложником сложных взаимоотношений между Грузией и Абхазией.
Тем временем Казахстан, который сейчас председательствует в ОБСЕ, подтвердил свою позицию о необходимости сохранения территориальной целостности Грузии. Об этом сегодня заявил действующий председатель ОБСЕ, глава казахстанского МИДа Канат Саудабаев. Позиция Казахстана логична, однако ни она, ни реакция европейского сообщества в целом не сможет серьезно повлиять на взаимоотношения России и Абхазии, считает политолог Сергей Маркедонов.
Казахстан имел свои определенные сепаратистские скелеты в шкафу, а следовательно территориальная целостность будет признаваться. Это совершенно неудивительно, сколько бы Казахстан ни говорил о том, что Россия его главный евразийский партнер, территориальная целостность это приоритет для Казахстана. Это касается международной реакции, конечно, на некое моральном уровне будет осуждение этого, и никто не признает этот визит, кроме России, там, латиноамериканских нескольких стран, как официальный. Но вы поймите, что это не отменяет того факта, что сами Сухуми и Москва считают свои отношения вполне легальными и легитимными. И, в общем, здесь позиция Европейского Союза, ОБСЕ, она не столь принципиально важна для выстраивания этих отношений. В любом случае, как бы мы ни относились к перспективам Абхазии, российско-абхазских отношений, надо понимать, в общем-то, вещь, которая может быть на международном уровне не совсем понимается до конца, или может она неприятна, но это уже не часть Грузии. Я, честно говоря, не знаю удачных примеров возвращения отколовшейся территории в состав государства, когда проходит 20-30 лет, да, формируются 2-3 поколения, которые не знают, что такое та территория, которой они приписаны.
Таково мнение эксперта по проблемам Южного Кавказа Сергея Маркедонова. Если для Абхазии достигнутые договоренности о сотрудничестве с Россией жизненно важны, то для российского руководства более важен внутриполитический пиар-эффект, предполагает военный обозреватель Александр Гольц.
Как мы знаем, отношения России и Абхазии отнюдь не так радужные, как это хотят представить. У нас есть и серьезные проблемы. Например, России не удается защищать имущественные права своих граждан в Абхазии. И об этом много пишется в прессе. Поэтому на фоне этих проблем вот устроить бравурное подписание соглашения о военной базе, видимо, устраивает в обе стороны.
Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня среда, 17 февраля. Большое внимание общественности привлекло присутствие бронетранспортеров на недавнем иркутском митинге против запуска Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Хотя Министерство внутренних дел опровергает информацию о том, что к месту проведения акции протеста была стянута бронетехника, ее подтверждают очевидцы и фотографии, многие из которых уже опубликованы в интернете. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Екатерина Вертинская.
Фотографии БТР и бронеавтомобиля с расчехленным пулеметом были размещены в интернете. Однако Министерство внутренних дел России официально опровергло эту информацию. Агентство «Интерфакс», цитируя сообщение правоохранительных органов, пишет следующее. В соответствии с действующим законодательством для обеспечения общественного порядка в период проведения массового мероприятия были задействованы только сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск, в том числе и специальных подразделений милиции. Для охраны общественного порядка выделялся только личный состав, без использования военной техники. Тем не менее, военная техника присутствовала недалеко от места проведения акции протеста. Это подтверждает участник байкальского движения Дмитрий Таевский. Он сам был на митинге и технику видел собственными глазами.
Я сам видел, вот и видели мои коллеги, друзья, присылали фотографии участников митинга.
Сегодня в ходе 18-й сессии законодательного собрания Иркутской области, на которой присутствовал глава региона Дмитрий Мезенцев, мы спросили у губернатора, зачем нужно было привлекать военную технику на экологический митинг. Вот что ответил губернатор Мезенцев.
Начальник главного управления внутренних дел в любом регионе сам определяет те меры, которые гарантируют общественный порядок. Но, на мой взгляд, такой избыточный ресурс, который был привлечен для обеспечения общественного порядка, был безосновательным.
Еще один комментарий нам удалось получить у депутата законодательного собрания Иркутской области, члена фракции КПРФ Евгения Рулькова. Он также присутствовал на митинге. Бронетранспортера не видел, потому что с самого начала был на трибуне, но отметил, что митинг в защиту Байкала охраняли гораздо тщательнее, чем акцию протеста в защиту Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. которая прошла часом ранее и на которой он также присутствовал. Вот что сказал Рульков.
Когда переместился на митинг и был участником митинга в защиту Байкала и в защиту Байкальска у стадиона «Труд», увидел совершенно противоположную картину, когда милиция оцепила, естественно, митингующих, и если не вмешивались, и власть в этот раз не пошла на какие-либо провокации, которые случались, когда компартия проводила митинги, тем не менее было достаточно много милиции, которая могла бы, на виду даже, которая могла бы вмешаться в какие-то действия митингующих. Но я сам не видел, что были БТРы. Однако смотрел фотографии, и ну, у меня тоже такое впечатление, что эти БТРы были. И это вообще недопустимо со стороны власти.
Тем временем на информационном интернет-портале «Бабр» объявили акцию, в ходе которой его сотрудники будут собирать от очевидцев фото той самой военной техники, которая стояла за зданием Дворца спорта «Труд» 13 февраля во время митинга «Спаси Байкал, спаси Байкальск». Вскоре все фотографии коллектив портала разместит на своем интернет-ресурсе. Екатерина Вертинская для «Радио Свобода», Иркутск.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Противоречит ли Конституции России стремление партии власти сделать православие нравственной основой модернизации? Об этом говорим с политологом Алексеем Малашенко и религиоведом Александром Чуевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы, итоговый выпуск, среда, 17 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Еще одна новость, которая привлекла сегодня всеобщее внимание в России. Преображенский суд Москвы приговорил студента Всеволода Остапова к году условно за сопротивление милиции при задержании в апреле 2008 года. Сам Остапов утверждает, что был задержан незаконно и вместе со своими друзьями подвергся избиению и пыткам в отделении внутренних дел Сокольники. Обвиняемый и его адвокат уже заявили, что собираются обжаловать сегодняшнее решение суда. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Елене Поляковской.
Все началось 4 апреля 2008 года. Вечером у станции метро «Сокольники» два милиционера местного ОВД подошли к 18-летнему Всеволоду Остапову и попытались его задержать за то, что тот пил пиво. Молодой человек не считал себя виновным и попытался убедить милиционеров, что общественный порядок не нарушал. За Остапова вступились его друзья, и тогда милиционеры вызвали подкрепление. Молодых людей заковали в наручники и привезли в ОВД. В отделении милиции подростков жестоко избили. Потерпевшие подали иск, однако уголовное дело в отношении милиционеров в сентябре прошлого года было прекращено. Московский же студент Всеволод Остапов Преображенским судом Москвы был сегодня приговорен к году условно за сопротивление милиции при задержании. В интервью «Радио Свобода» Всеволод Остапов заявил, что своей вины по-прежнему не признает.
Я ни в коей мере не удовлетворен этим решением. Я считаю, что это решение – это просто факт беспредела, какого-то произвола со стороны суда, что я не могу назвать такой суд судом, потому что меня признали виновным в преступлении, которого я не совершал.
Адвокат Всеволода Остапова Евгений Черноусов уже заявил, что в установленный законом срок приговор будет обжалован.
Суд просто проигнорировал доказательства свидетелей защиты, а их там где-то 20 человек, которые были непосредственно вблизи тех событий, которые происходили со Всеволодом Остаповым 4 апреля 2008 года в метро «Сокольники». А эти свидетели, они буквально подробно рассказали, что ничего не происходило, просто сами сотрудники милиции инициировали вот этот конфликт.
Адвокат, руководитель общественного центра «Антипроизвол» Сергей Замошкин говорит, что приговор и статья, по которой обвинялся Остапов, дают основания говорить о невиновности осужденного.
Назначение такого маленького наказания условного по статье, по которой предусмотрено лишение свободы до 5 лет, и само преступление, очевидно, является общественно опасным. Но представляете, применение насилия в отношении представителей власти. Так вот, применение столь незначительного наказания по этой статье – бесспорное доказательство отсутствия вины того самого человека, которого так мягко наказали. Это вообще распространенная в нашей судебной практике традиция, когда за любое, не только за это преступление, человек привлекается без достаточных оснований, ни следствие, ни суд не находит каких-либо доказательств вины, но признаться в этом у них нет сил.
Евгений Черноусов говорит, что дело Всеволода Остапова создает опасный прецедент, особенно в контексте последних преступлений, связанных с сотрудниками милиции.
Даже при наличии свидетелей такого большого количества, суд становится на сторону двух постовых милиционеров, которые заинтересованы, чтобы, так сказать, их самих не привлекали к ответственности. Тогда что выходит? Вот что делать жителям России? Вот как походить на улицу, если там никого вообще свидетелей у тебя нет, у тебя с требованием с какими-то незаконными милиционер подходит.
Правоохранительные органы уже давно взяли на вооружение тактику «лучшая защита» — это нападение. Но бороться с системой всеми законными методами не только можно, но и нужно, считает адвокат, руководитель общественного центра «Антипроизвол» Сергей Замошкин.
Как показывает наша реальная действительность, система прикрывает своих. Вместо того, чтобы изгонять из себя худших, она их покрывает. Поэтому, конечно же, можно и нужно использовать все правовые методы воздействия на негодяев, в том числе и пытаться возбудить против них уголовное дело. Но вся история всех последних случаев, которые всем хорошо известны, тоже характерна. Сначала эти случаи пытались покрыть, прикрыть, и только потом, когда общественность узнала о них, только потом были приняты какие-то реальные меры против этих преступников в погонах.
В конце января 2010 года председатель Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о зверском избиении сотрудниками ОВД «Сокольники» 8 молодых людей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 17 февраля. Российская политическая хроника. Сегодня Государственная Дума приняла в первом чтении закон, ставящий численность региональных парламентов в зависимости от количества живущих в регионе людей. В результате в 19 регионах России после 2011 года в случае окончательного принятия закона изменится число депутатов, и в числе этих регионов Москва и несколько кавказских республик. В Нижней палате российского парламента сегодня работал наш корреспондент в Москве Данила Гальперович.
Законопроект считается частью политической реформы региональной власти, которую в конце прошлого года объявил в своем послании Федеральному собранию президент России Дмитрий Медведев. Согласно документу, с августа 2011 года для регионов, где численность избирателей составляет менее 500 тысяч человек, депутатов должно быть не менее 15 и не более 50. При численности избирателей от 500 тысяч человек до миллиона количество депутатов составляет от 25 до 70. Если в регионе избирателей от 1 до 2 миллионов человек, число депутатов в региональном парламенте должно быть от 35 до 90, а свыше 2 миллионов от 45 до 110. Представитель президента в Госдуме Гарри Минх убеждал думцев в том, что принимаемый закон нынешние созывы региональных парламентов не затронет, а текст его был согласован со всеми политическими силами страны.
Те предложения, которые сформулированы в законопроекте, они предложены таким образом, с учетом того анализа, который был проведен Центральной избирательной комиссией, с учетом статистических данных, которые имеются, что это не станет поводом для проведения каких-либо досрочных выборов. То есть все региональные законодательные органы, которые сформированы и избраны сейчас, они будут действовать в рамках срока своих полномочий.
Депутаты от оппозиции действительно, хотя и покритиковали власть для порядка, с самим законопроектом были в основном согласны. Координатор фракции Компартии России в Госдуме Сергей Решульский даже похвалил главу государства за инициативу, реализации которой, по словам депутата-коммуниста, все просто заждались.
Это хорошо, что с такой инициативой выступил президент, ныне действующий Дмитрий Анатольевич Медведев. Он человек энергичный, молодой, у него впереди еще, наверное, большое будущее. Но хотелось бы, чтобы, может быть, следующий шаг не только в модернизации политической системы проходил, но, может быть, и в первую очередь он проходил бы в модернизации и выравнивании условий наших социальных условий, наших ветеранов.
Было ясно, что основное, о чем думают законодатели, это о том, как изменится уровень коррупции в региональных законодательных собраниях. Владимир Жириновский заявил, что как раз нынешнее положение дел было выгодно тем, кто превращал региональные думы в карманные парламенты или в места заслуженного отдыха местных бизнесменов.
В основном больше депутатов, чем надо. На территории, где достаточно 30 депутатов, у них 150, в 5 раз больше. В Москве, наоборот, меньше. Вы ставите вопрос, почему в Москве меньше? Вы что, не понимаете, почему меньше? Ваша задача – говорить. Чего вы боитесь говорить? Даже список существует, список Лужкова. Он не может сделать 100 человек. Он должен знать их. Должны быть карманные люди, управляемые, свои, которые будут молчать, ничего не будут делать, получать зарплату больше, чем мы с вами, квартир больше, чем мы с вами, машины лучше, чем у нас с вами. Поэтому на такой маленький парламент они готовы эти все деньги дать. Это вариант коррупции государственной власти. То же самое на местах. Почему там делали большие парламенты? Своих людей посадить. Своих. Трудоустроить их. Что работать, когда сиди в парламенте и ничего не делай? И вы зря здесь заботьтесь о них, чтобы там было больше на постоянной основе. Да они не хотят работать. Вы что их загоняете на постоянную основу? Им корочка нужна. У них деньги есть уже.
По поводу Москвы при принятии закона говорилось особенно много. Но не проще ситуация и в парламентах 5 кавказских республик, которые придется сокращать. Политолог Алексей Макаркин видит в этом большую проблему.
На самом деле, что не очень хорошо, я думаю, то, что такие жесткие принципы устанавливаются, ограничивающие число депутатов. Есть, допустим, национальные республики, где для многих людей депутатство – это привычный дополнительный статус, это очень, так сказать, им уже они к этому привыкли, к этому рангу, там дополнение к другим рангам. Да, человек – директор крупного предприятия, он, как правило, депутат. Если человек – ректор высшего учебного заведения, он депутат и так далее. Вот сейчас это у них отберут, ну, такую, знаете, игрушку, в общем. Потому что, в общем, понятно, что какой-то большой роли эти законодательные органы не играют, но такая вот игрушка есть. Может быть, вот в этом проблема, потому что, в принципе, на пустом месте создается такая конфликтная ситуация, особенно проблемная именно для национальных регионов.
Тем не менее, Госдума дружно поддержала законопроект, видимо, посчитав, что кавказские республики как-нибудь сами разберутся с тем, кому и по каким правилам дать места в своих парламентах. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 17 февраля. У микрофона в студии Андрей Шароградский. До конца этого часа разговор на следующие темы. Продолжается скандал, связанный с убийством в Дубае видного представителя палестинского движения «Хамас». Соединенные Штаты впервые за последние 5 лет направляют посла в Сирию. Им стал Уильям Бернс. Исполнилось полгода после катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС. Потерпевшими признаны только супруги и дети погибших. Родители компенсации не получают. Мы продолжим нашу программу после объявлений и краткой сводки новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Варшава-Минск. Оттепель заканчивается.
Комментарии экспертов.
Спортивный журналист Сергей Микулик. При Кадырове Терек из высшей лиги не вылетит.
В блогах Свободы.
Как детдомовцев воспитывают в психиатрических больницах.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в первом чтении законопроект о введении единого критерия численности депутатов в региональных парламентах. Этот документ на рассмотрение палаты внес президент России Дмитрий Медведев. В Москве скончалась известный адвокат Гералина Любарская. Ей было 69 лет. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» сообщил глава московской коллегии адвокатов Генри Резник. Бывший майор милиции Алексей Дымовский, который в прошлом году выступил с публичной критикой руководства местного УВД, просит через суд восстановить его на работе в правоохранительных органах Новороссийска. Предварительное слушание в суде Краснодара назначено на 2 марта. На Украине Высший административный суд до рассмотрения иска, проигравшей президентские выборы Юлии Тимошенко, приостановил действие окончательного протокола Центр избиркома, согласно которому избранным главой государства объявлен Виктор Янукович. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ратифицировал соглашение об участии военнослужащих страны в силах быстрого реагирования, которые создаются в рамках организации договора о коллективной безопасности. В Узбекистане суд приговорил к длительным тюремным срокам 3 обвиняемых в убийстве руководителя Ташкентского театра «Ильхом» Марка Вайля. Подсудимые получили от 17 до 19 лет лишения свободы. В Иране суд предъявит обвинение двум иностранцам, гражданам России и Афганистана, задержанным на прошлой неделе в день празднования очередной годовщины Исламской революции. Россиянина подозревают в незаконном въезде в страну. Пакистанское военное командование подтвердило сегодня факт ареста человека номер два в иерархии афганского движения «Талибан» Муллы Абдуллы Гани Барадара. Заместитель госсекретаря США Уильям Бёрнс встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом. Он стал самым высокопоставленным американским представителем за последние 5 лет, посещающим Сирию.
Московское время 20:32. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» за среду, 17 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Дерзкое убийство в Дубае 20 января одного из лидеров палестинской экстремистской группировки «Хамас» Махмуда Мабхуха получило широкий международный резонанс. И во многом потому, что убийцы, предполагаемые убийцы, пользовались фальшивыми паспортами сразу 4 стран. К расследованию преступления подключилась и Великобритания, передает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Власти Дубая выдали ордера на арест 11 человек, в том числе одной женщины, подозреваемых в убийстве Махмуда Мабхуха в одном из отелей вблизи международного аэропорта Дубая. У 6 подозреваемых были британские паспорта, у 3 ирландские, у 2 французские и германский. Полиция Дубая опубликовала кадры камер видеонаблюдения, на которых запечатлены предполагаемые убийцы. Некоторые из них были в париках и использовали накладные бороды. Согласно информации полиции, часть подозреваемых прибыла из Сирии тем же рейсом, что и Махмуд Мабхух, но расселилась в разных отелях. Другие прибыли из европейских стран разными рейсами. Все они везде расплачивались только наличными и пользовались различными мобильными телефонами. Дубайская полиция утверждает, что убийство Мабхуха – это хорошо спланированная операция спецслужбы иностранного государства. До того, как тело палестинского лидера было обнаружено 20 января в номере его отеля, все подозреваемые уже покинули Дубай авиарейсами в разные европейские и азиатские страны. Власти Объединенных Арабских Эмиратов считают Австрию возможным командным центром всей операции. Махмуд Мабхух был одним из основателей военного крыла организации «Хамас» и обвиняется Израилем в похищении и убийстве в 1989 году 2 израильских солдат. Организованные им бригады «Изидим Касам» обвиняются Израилем в организации многочисленных акций смертников на его территории. Руководство «Хамас» заявило, что Мабхух занимался в Дубае закупкой оружия для организации и обвинило в его убийстве израильскую разведку «Моссад». После того, как полиция Дубая огласила имена подозреваемых владельцев иностранных паспортов, представитель ирландского МИДа заявил, что Ирландия не выдавала паспорта под такими именами и что их номера не соответствуют принятой в Ирландии нумерации. Представитель британского министерства иностранных дел также заявил, что 6 британских паспортов являются фальшивыми и что британское правительство проводит собственное расследование их происхождения, поддерживая тесную связь с властями Объединенных Арабских Эмиратов. Представитель Германии отметил, что германский паспорт или фальшивка, или был использован не германским гражданином. А французский МИД сообщил, что не может подтвердить гражданство обладателя французского паспорта. Выяснилось, что люди, чьи имена значатся в 6 фальшивых британских паспортах, реально существуют. Это граждане Британии, в разное время эмигрировавшие в Израиль. Однако их внешность не совпадает с лицами, зафиксированными на кадрах видеонаблюдения в Дубае. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что правительство намерено выяснить, как и почему обладатели британских паспортов оказались замешаны в этой истории. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Официальные источники в Израиле пока не комментируют информацию, опубликованную в ряде средств массовой информации, согласно которой за убийство Махмуда Аль-Мабхуха стоит израильская служба внешней разведки Моссад. Тему продолжит наш корреспондент в Израиле Наталья Каневская.
Отсутствие официального подтверждения или опровержения, однако, не мешает израильской прессе широко освещать эту тему. А тут еще выяснилось, что по меньшей мере трое из названных дубайской полицией участников ликвидационной группы, оказывается, проживают в Израиле. Не сами ликвидаторы, а люди, чьи имена, по всей видимости, были присвоены для проведения этой операции. После публикации данных, согласно которым 11 участников ликвидации располагали европейскими паспортами, шестеро британскими, трое ирландскими, еще двое французским и немецким, израильские журналисты установили, что некоторые из указанных имен принадлежат израильским гражданам, репатриировавшимся из Великобритании. Речь идет о Мелвине Адаме Милдинере, проживающем в городе Бейт-Шемеш, Стивене Дэниеле Ходсе из того же города и Поле Джонни Кейли из кибуца Нахшулим. Еще три имени, указанных дубайской полицией, очень похожи на имена настоящих граждан Израиля, располагающих британскими паспортами, но не совпадают на 100%. Но вот что совсем не совпадает, так это фотографии реальных носителей этих имен и тех людей, чьи паспорта были зафиксированы властями Дубая при въезде в страну. В телефонной беседе со вторым каналом израильского телевидения один из владельцев британского паспорта, израильтянин Стивен Дэниел Ходс, сообщил, что речь идет о настоящей краже личности.
Я был в полном шоке, теперь я не знаю, что происходит. Естественно, это не мои фотографии. Я не знаю, откуда у них мои данные, кто их заполучил. Я не выезжал из Израиля уже около 2 лет. В Дубае я вообще никогда не был. Представить не могу, кто за всем этим стоит. И я очень боюсь, потому что, видимо, речь идет о больших силах. Я обращусь за помощью к адвокату, а также к британскому консулу в Израиле.
Пресс-секретарь посольства в Великобритании в Тель-Авиве Рафи Шамир сообщил журналистам, что пока никто из британских граждан, проживающих в Израиле, не обращался в посольство по этому делу. По мнению израильских экспертов, за ликвидацией в Дубае мог стоять как Моссад, так и любая другая западная спецслужба. Как отметил бывший оперативный сотрудник израильской внешней разведки, а ныне писатель и обозреватель Гад Шумрон, в современных условиях спецслужбам все труднее и труднее действовать по поддельным документам.
20-30 лет назад можно было просто подделать паспорт, напечатать его самостоятельно. Иногда качество получалось даже лучше, чем у настоящего. В 2010 году это фактически невозможно, потому что каждый сотрудник иммиграционной службы в Дубае обладает сейчас большей базой данных, чем та, что была у шефа ФБР Эдгара Гувера 50 лет назад. Поэтому паспорта должны быть настоящими.
Гад Шумрон считает, что операция по ликвидации Аль-Мабхуха вполне могла быть совместной.
Я не уверен, что в том случае, если это была израильская операция, она была чисто израильской. Думаю, господин Ахмадинежад и господин Хания, нынешний глава Хамаса, выстроили против себя очень широкую международную коалицию. И я не удивлюсь, если через 20-30 лет, когда откроются архивы, выяснится, что это была международная операция.
Любопытно, что практически аналогичного мнения придерживаются и родственники Махмуда Аль-Мабхуха. Его брат Фаик Аль-Мабхух, проживающий в секторе Газа, уверен, что ликвидация была совместным предприятием.
Моссад осуществил или спланировал эту операцию, но не самостоятельно, а при сотрудничестве с другими спецслужбами или агентами, будь то из арабских стран или из стран Запада. И, как мы уже слышали, сотрудничали с ними и два палестинца.
Хамас, в свою очередь, поспешил обвинить в ликвидации Израиль и официальные власти палестинской автономии в лице организации «Фатах». Сегодня, тем не менее, заявления хамасовских лидеров звучали уже гораздо менее резко, после того, как выяснилось, что информацию о местонахождении Махмуда Аль-Мабхуха, отвечавшего за поставки иранского оружия и денег в сектор Газа, передал ликвидаторам высокопоставленный представитель Хамаса. Наталья Каневская, специально для Радио Свобода, Тель-Авив.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Время «Свобода», итоговый выпуск, среда, 17 февраля. Сегодня исполнилось полгода со дня аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, в результате которой погибли 75 человек. Многие родные погибших недовольны тем, как выплачиваются компенсации, при этом в компании «Русгидро» заявляют, что все выплаты осуществляются по закону. Кроме того, местные жители опасаются новых аварий на ГЭС, связанных прежде всего с предстоящим весенним паводком. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС произошла ровно 6 месяцев назад, 17 августа прошлого года. У родственников погибших до сих пор есть претензии к компании «Русгидро». Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» в Абакане Екатерина Чернышова.
Напомню, на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа погибло 75 человек. Их родным, признанным пострадавшими, дали по 2 миллиона рублей, по одному от «Русгидро» и государства. По закону эти деньги получили жены погибших, именно они считаются пострадавшими. Хотя этот статус должен быть шире, считает отец погибшего на ГЭС Максима Жолоба, председатель общественной организации «Ступени к жизни» Николай Жолоб.
Наконец-то нужно повернуться лицом к родителям, которые потеряли детей. Это очень моральный ущерб. Не доводить до суда, а с фонда какие-то выплаты произвести. По законодательству у нас нет статуса никакого. Мы не пострадавшие и не потерпевшие. Это каждого родителя в России может ожидать.
Пострадавшими следует считать 728 человек. Это прямые родственники погибших. Жены, дети, родители, братья и сестры, говорит Николай Жолоб. Он также рассказал, что сейчас организация добивается трудоустройства родных погибших. Но этот процесс идет сложно.
Во-первых, не определили статус, кого же все же устраивать на работу. Ну, вдов, ясно, отцов, матерей нужно или нет. Никто не узнал и не узнает, какое образование, что могут.
Еще одно требование родных – обеспечение сирот жильем. Это около 50 квартир, говорит Николай Жолоб. Пока квартиры приобретены только для семей, которые прежде снимали жилье. Это около 20 квартир. Добавлю, что на 20 февраля запланирована встреча родных погибших в ДК «Энергетик» поселка Черемушки. Здесь пройдет поминальный ужин. В этот же день, по предварительным данным, должны поставить под нагрузку 6-й агрегат Саяно-Шушенской ГЭС. На запуск, возможно, прибудет премьер-министр Владимир Путин, говорят в «Русгидро». Родственники погибших также ждут с ним встречи. Екатерина Чернышова для «Радио Свобода», Хакасия.
Официальный представитель компании «Русгидро» Елена Вишнякова в интервью «Радио Свобода» заявила, что все выплаты родным погибших в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС осуществляются по закону. Вся положенная людям помощь будет оказываться и в этом году. Елена Вишнякова также опровергла информацию о том, что в связи с весенним паводком на Саяно-Шушенской ГЭС может произойти новая серьезная авария, и посоветовала местным жителям не паниковать. Но сначала о выплатах.
Пострадавшими в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС были признаны 55 человек. Решением совета директоров всем пострадавшим были назначены выплаты в зависимости от степени тяжести травмы. Это от 2 среднемесячных заработков не менее 50 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Кроме того, единовременные выплаты семьям погибшим составили 115 миллионов 641 тысячу. Продолжаются выплаты ежемесячных пособий на иждивенцев семьям погибших. Кроме того, мы начали выплаты именно стипендии 9 членов семей погибших, которые обучаются в российском образовательном учреждении. Одновременные выплаты получают ближайшие родственники погибших. По законодательству страны ими считается жена либо муж. Если отсутствует жена и муж, то это могут быть дети. Помимо этого, каждый член семьи получает помощь, которая была разработана совместно с правительством Хакасии. В частности, пожилые родственники получают пенсию после аварии. Мы заявили, что родственники погибших будут устроены на работу. В настоящее время 31 человек из заявивших уже получили работу. 9 из них работают в УАО «Саяно-Шушенский гидроэнергоремонт», трое в Саянском управлении основных сооружений, 19 человек трудятся на Саяно-Шушенской ГЭС.
Говорила официальный представитель «Русгидро» Елена Вишнякова. Тема новых возможных аварий на Саяно-Шушенской ГЭС – одна из самых популярных в регионе. Люди напуганы, говорит главный редактор интернет-издания из Хакасии «Новый фокус» Михаил Афанасьев. Я спросила у Михаила Афанасьева, чем вызвана такая тревога.
Я опираюсь на мнение экспертов, конечно. Они все-таки склонны к тому, что сама плотина, она опасна. Более того, аварийный водосброс идет, станция не работает, и у нас вода просто скидывается, ну, сбрасывает ее. То есть разрушается водобойный колодец. Если колодец размывается, то значит подмывается само основание плотины. Как влияет на плотину давление льда? Плотина как бы она маленечко так вперед наклонилась после того, как ее запустили еще вот в 70-х годах. Есть информация о том, что внизу под ней трещин тоже есть между дном и самой плотиной. Для людей Саяно-Шушенская ГЭС теперь одна большая головная боль. Прорвет ее, не прорвет. То есть это самый главный ужас, который может произойти в республике. То есть прорвет плотину, смоет всех нас. Потому что с самого детства, еще когда она работала там, мы всегда боялись именно это. Это был самый главный страх. А что там Саяно-Шушенская ГЭС? Все ли хорошо, все ли нормально? А после того, как еще произошла катастрофа в прошлом году, полгода назад, естественно, эти страхи очень усилились. Мы писали об этом, что цены на элитное жилье в Хакасии упали, саяногорские в частности. Это говорит о том, что богатые люди, обеспеченные люди уезжают из Хакасии.
Это был главный редактор интернет-издания из Хакасии «Новый фокус» Михаил Афанасьев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 17 февраля. После 5 дней соревнований на Олимпийских играх в Ванкувере у российской сборной всего одна бронзовая медаль. Она идет на 19 месте в общем зачете. Можно ли уже говорить о провале? Или так поставим вопрос. Уместно ли говорить о провале на соревнованиях по зимним видам спорта вообще? Обзор публикаций в российских газетах на эту тему подготовил мой коллега Максим Ярошевский.
Российская олимпийская сборная продолжает безмедальное выступление. На этот факт сегодня обращает внимание большинство центральных изданий. «Коммерсант» под заголовком «Конец золотой эпохи» вспоминает историю. В 1964 году на Олимпиаде в Инсбруке Людмила Белоусова и Олег Протопопов выиграли медаль высшей пробы в парном катании. С того времени не было случая, чтобы золото в этой дисциплине доставалось не нашим спортсменам, когда в течение 46 лет, несмотря на смены поколений, не фиксируется ни одной осечки, логично полагать, что система работает с максимальной надежностью, пишет «Коммерсант». Лидеры сборной по фигурному катанию Юко Кавагути и Александр Смирнов традицию прервали, оставшись на четвертом месте. Время новостей рассказывает о бурных дебатах в ванкуверском пресс-центре. Журналисты обсуждали судейство в фигурном катании. Корреспондент газеты пишет, что все до единого сошлись в одном. На этой Олимпиаде оно было объективным, а причина неудачи российских спортсменов в их ошибках и падении во время выступлений. Такой итог подводит «Время новостей» в статье «Холостой выброс». Провалились российские сборные в лыжных гонках и биатлоне. В репортаже «Уступили лыжню» российская газета пишет, что результаты российских девушек выглядят довольно скромно. Евгения Медведева 7-я, Ольга Завьялова 12-я, Наталья Коростелева и Ирина Хазова финишировали на 19-м и 20-м месте соответственно. В мужской команде Александр Легков, который до середины дистанции шел в группе лидеров, к финишу пришел лишь 15-м. Максим Валежганин занял 9-е место. Главный тренер сборной Юрий Черкасов после первого дня выступления не скрывал своего разочарования. «Наверное, это провал», — приводит его слова российская газета. Московский комсомолец решил не считать количество выигранных медалей. В материале под заголовком «Олимпиада по русскому языку» журналист МК подсчитал количество оговорок, которыми россияне объясняют проигрыши. Первая трагическая — смерть грузинского саночника перед церемонией открытия игр. Точку старта перенесли ниже, скорости сократились, что сказалось на результате саночника Альберта Демченко. Вторая оговорка — метеорологическая. Провальное выступление биатлонистов списали на мокрый снег. Забор допинг-проб в 6 утра у членов женской лыжной сборной – отговорка третья, утренняя. По мнению спортивного корреспондента Антона Ореха, ничего удивительного в итогах выступления российской сборной в Ванкувере нет.
Зимние виды спорта – это, в общем, довольно технологичная штука. Вот мы сейчас смотрим, у нас саночник. Мы надеялись, что он возьмет медаль, он ее не взял. Но нужно же учитывать не только вот те факторы, которые были на Олимпиаде, но и тот, например, факт, что это практически единственный наш спортсмен мирового класса, что в нашей стране нет ни одной санобобслейной трассы мирового класса, что те сани, на которых Альберт Демченко выступает, он сам говорит, что он чуть ли не в гараже вручную там со своим механиком их собирает. У нас впереди соревнования по бобслею, где у нас есть действительно неплохие, талантливые ребята, которые хорошо выступили на прошлой Олимпиаде, но снаряд, на котором они выступают, боб, вот это вот устройство, по цене такой хорошей иномарки, в нашей стране это не выпускается, это делают иностранные инженеры. Естественно, что лучшие инженеры работают, например, с немецкой командой или с швейцарской командой. Опять же, испытать это в России в отсутствии трасс невозможно. В прыжках с трамплина у нас, например, нет ни одного специалиста мирового класса, который мог бы готовить наших прыгунов. недавно появились, только вот два, буквально там 3-4 года назад, появились катки мирового уровня, крытые катки, на которых можно готовить конькобежцев. То есть вот эта точка зрения, что у нас самая холодная, самая северная страна, у нас много льда и снега, и поэтому мы должны хорошо выступать в зимних дисциплинах, это вот точка зрения, не знаю, какого-нибудь послевоенного периода, она вот тогда годилась, когда люди просто становились на лыжи, как для здоровья, бегали, там стреляли по мишеням. Сейчас это спорт высочайших технологий, не просто высоких, высочайших. Технологии у нас устаревшие, а методики у нас еще во многом советские, которые, конечно, были хороши в советский период, но сейчас надо двигаться куда-то дальше.
После 3 соревновательных дней сборная находится на 19-м месте рядом с Хорватией за счет бронзы конькобежца Ивана Скобрева. Положительные эмоции болельщикам пока преподнесли хоккеисты, обыгравшие сегодня утром сборную Латвии, и выступление в короткой программе фигуриста Евгения Плющенко. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 17 февраля. Нашу программу завершит рубрика «Сегодняшний факт». Церемония награждения лауреатов главной британской музыкальной премии Brit Awards прошла в лондонском выставочном и культурном центре Earls. О премии, которая в этом году празднует юбилей, я беседую со своим коллегой Кириллом Кобриным. Кирилл, это была 30-я церемония вручения премии Brit Awards. Ну, что самое запоминающееся в этой церемонии, на ваш взгляд?
Ну, прежде всего, результаты. Все-таки церемония церемонии, они проходят, и через несколько лет о них забывают. А вот результаты довольно любопытные. Британская поп-сцена переживает по-прежнему нашествие девушек, или леди, если угодно. Все это началось, если мне не изменяет память, с Эми Вайнхаус, потом продолжилась певица из Уэльса Даффи, одновременно появилась Лили Аллен, потом появилась Флоренс энд Машин и Леди Гага. И вот Леди Гага, она не британка, она американка, она ушла с церемонии 30-й награждения Brit Awards, она ушла с тремя призами. Она получила приз как лучшая иностранная певица, как лучшее выступление или появление на поп-сцене, которое является прорывом, и лучший также международный альбом. Вот три приза, которые она получила, и это неудивительно.
Но иностранка, выигравшая в таких номинациях, это редкость, как я понимаю.
Совершенно верно. Вообще успех Леди Гага, он действительно довольно любопытен. Если вы включите MTV, любой другой музыкальный канал, который современную музыку, вот чат и ротации, показывает, там вы постоянно видите ее, вот сейчас последняя песня «Bad Romance», бесконечно надоедающая для тех, кто смотрит это постоянно. Вот. Но многие критики недовольны, называют ее дешевым изданием Кристины Агилеры и так далее. Но, в общем, тут вложена действительно большая работа. Она очень талантливая. И, видимо, вот на фоне британских девушек, которые каждый разыгрывают какую-то свою, знаете ли, социальную роль, Леди Гага с ее международным таким секс-эпил, она, видимо, воздействовала на умы жюри таким образом, что она получила три приза.
А вот под социальной ролью что вы имели в виду?
Ну, этих девушек несколько. Только я перечислял, да, начиная с Эми Вайнхаус, она плохая девушка, Лили Аллен, которая на церемонии 30-летия Brit Awards, она получила свой приз, она получила приз за лучшую певицу британскую, да, как лучшая британская певица, она разыгрывает роль, знаете ли, такой девушки из простой семьи, и даже пришлось, говорят, освоить специальный акцент такой, чтобы она выглядела ближе к народу. Она очень талантливая, на самом деле, певица, и, конечно, многие ее предпочитают, Леди Гага, но, тем не менее, вот Лили Аллен получила всего лишь один приз. Другая девушка, это Флоренс Уэлш, которая поет в группе Florence and the Machine. Это открытие прошлого года. Их альбом Lungs, это легкие в переводе на русский, получил приз как лучший британский альбом. Так что, вот, как видите, девушки продолжают наступать на британской арене. Я скажу два слова еще о новшествах. К 30-летию Brit Awards было еще две позиции внесено в качестве наград. Первая награда, это все исторические такие, за лучшие достижения. Это лучшее британское выступление или лучшее выступление британцев за все время существования Brit Awards и за лучший альбом за это же время. Ну, как вы догадываетесь, я уже говорил о девушках, о наступлении. Так вот, наступление девушек британских началось в 90-е годы с группы Spice Girls. Так вот, Spice Girls, с тем, как они исполняли свои хиты «Wannabe», прежде всего и «Who Do You Think You Are», и стало лучшим британским выступлением за всю историю поп-музыки, по крайней мере, в этой стране. А более основательное, честно говоря, решение по поводу лучшего альбома в британской поп-музыке. Это альбом группы Oasis «What's the Story? Morning Glory». Это 94-й, если не изменяет память, года альбом. Это расцвет брит-попа, и это действительно лучший альбом Oasis, и, может быть, это один из лучших альбомов британской поп-музыки за последние 20 лет. По крайней мере, песня оттуда «Wonderwall», ну, сейчас ее называют вторым гимном британской монархии. Но все-таки среди тех, кто, это уже мой субъективный взгляд, получил в этом году актуальные призы не за исторические события, не за исторические выступления, не за исторический альбом, а действительно, кто интереснее всего с музыкальной точки зрения, я бы все-таки отдал должное Florence and the Machine.
Давайте послушаем. Композиция в исполнении группы Florence and the Machine, лауреата премии Brit Awards, завершила итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 17 февраля. Над ним работали продюсеры Оксана Паньер и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди, которым работодатель задолжал зарплату...
Мы уже приняли закон о повышении налога на продажу бензина,
алкоголя... Мулла Барадар не был арестован, он в Афганистане.
Больше тысячи человек собрались на Хасанском рынке встречаться...
Мы будем вынуждены увеличить поставки энергии, вырабатываемой атомными электростанциями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.